Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И с Божьей помощью мы продолжаем читать книгу Иова. И сегодня будем читать седьмую главу книги, в которой Иов отчасти отвечает Элифазу на его обличение, утешение, отчасти начинает разговор со Всевышним. Начнем с первого стиха седьмой главы. «Алло цавали и нож алейха арец». Жизнь человеческая, как жизнь солдата наемного на земле. У киемей сахир емав, и дни его, как жизнь наемного работника. Киовед ешав цель. Точно так же, как работник ждет тени, работник ждет перерыва обеденного, чтобы попить кефирчика, или вечера, чтобы отдохнуть, потом поспать. Ки сахир и каве повалё. Наемник, которого наняли на выполнение определенной работы, ждет, пока он эту работу закончит. То есть любой работник ждет, когда его работа закончится, чтобы отдохнуть. Кен инхальти ли. Мне же достались в долю. Ерхей шав. Слово «ереах» означает месяц. Месяц как планету Луна. Месяц как период года. И может означать время суток, когда правит, в кавычках, месяц, то есть ночь. И в данном случае, скорее всего, в последнем значении, то есть ночи. Мне же достались пустые ночи, «Велилот амаль манули», и ночи скорби отсчитаны мне. То есть любой работник ждет, когда бы ему отдохнуть, когда бы ему поспать. Если так, как Элифаз говорит, то вот мы трудимся для того, чтобы отдыхать. Но мне достались ночи такие, что я и ночью не могу отдохнуть. Что-то в этой схеме Элифаза, что-то в ней не так. Им шахавти, если я ложусь, амарти матай акум, я говорю, когда встану. Умадад эрев савати, и ворочанья вечером я насытился. Венаддудим адей нашев. И бессонницы до рассвета. Я, к сожалению, сам знаю, что такое бессонница. Это действительно ожидание того, когда же наступит утро. Иов говорит здесь, рассматривает схему Элифаза и говорит, если так, как говорит Элифаз, то нужно же предусмотреть время отдыха. Если мы все рабы, работники, почему же эта схема не работает в отношении меня? Почему я ночью не отдыхаю? Лаваш псари рима. Плоть моя покрыта червячками. В открытой ране часто заводятся червяки. Сегодня, слава Богу, мы уже не знаем этой напасти. И он говорит, утром, когда я просыпаюсь, я нахожу червяков в своей ране. Гуш афар ури рега умаус. А там, где нету этих открытых ран с червяками, есть еще сухие противные мозоли. В шестом стихе «Ямай калю миней орег». «Дни мои летают, как челнок, ваяхлю бе эфес тиква». И кончаются без надежды. Слово «надежда», «тиква» на иврите имеет вторым значением «нить». Нить, которая нас куда-то ведет, путеводная наша нить. Здесь Иов говорит с иронией, как челнок ткацкого станка, только без нитки мотаются мои дни. Они мотаются туда-сюда, как челнок, только ткани нету. И постепенно в седьмом стихе он переходит разговаривать со Всевышним. Захор кируахаяй, лотошув эйнай лирот тов. Помни, что жизнь моя, она как дуновение, и глаза мои не вернутся еще раз, чтобы увидеть доброе. Если говорить о какой-то надежде, о том, что мне еще что-то воздастся, то когда? Дни мои пролетают, жизнь моя кончается. Ло ташруни айн. Никто меня больше не увидит. Руи неха бива и нени. Йов говорит здесь Всевышним, когда ты про меня вспомнишь? И как там Йов? Ах, да, вот как сказано часто. И вспомнил Господь про Йова, и вспомнил Господь про Ноха, и вспомнил Господь про Сару. Йов говорит, когда ты обо мне подумаешь, захочешь меня видеть, а меня нет. Это, на самом деле, очень большое дерзновение. И мудрецы говорят, афра пумедеева, говорят, прах на уста Иова, что Иов так говорит со Всевышним. Иов не знает, что на самом деле Всевышний на него смотрит, и даже в какой-то степени мы видим, хвастается им перед обвинителем. Но Иов чувствует любовь Всевышнего. Иов чувствует, что Бог его любит. И здесь есть такое детское, как часто говорят дети, вот я умру, вот тогда вы посмотрите, как вы ко мне плохо относились. И он говорит, «Кала анам ваэлех, как облачко улетит моя жизнь, кен юред шоол ло яле, так тот, кто спускается в шоол, тот уже не вернется». И Давид говорит об этом, мой ребенок ушел, и он не вернется ко мне, теперь я к нему пойду. Мы сейчас говорим о веровании Иова, о том, во что он верит и как он понимает мироздание. И нужно помнить, что это его личное верование, не обязательно совсем это истина, и совсем не обязательно строить на этом богословие. Ло ешув од левейто, этот человек не вернется уже домой. Вело екирена од мекумо, и его место его не узнает. У каждого человека, это и сегодня, в наши дни, очень часто так бывает, есть какое-то свое место дома, место, где человек сидит, его стул, его кресло, его кровать, и они, казалось бы, сроднились. Иов говорит, его место уже его не узнает. С 11 стиха Иов начинает разговор со Всевышним. И отчасти в этом разговоре со Всевышним Иов пытается говорить с Богом Элифаза. Строит разговор, как бы он строил разговор с Богом Элифаза. Гам ани ло ахсох пи, я тоже не буду жалеть уста свои, не буду экономить свои уста, если перевести дословно. Дабер абецар рухи, я буду говорить в беде духа своего. Асиха бы марнавши, буду беседовать в горечи души своей. Хаямани, разве я море? Имтанин, разве чудовище? Китасим алай мишмар, чтобы ты представлял ко мне стражу. Разве я угрожаю уничтожить мир? Разве я такая угроза человечеству и окружающим, что ты представил ко мне столько охраны, что ты наслал на меня столько сил и столько бед, что ты меня так наказываешь жестоко? Киамарти тинахмени арси, ибо я говорил, я надеялся, пусть ложе мое меня утешит. Исабы сихи мишкави, беседу мою, внутренний диалог мой, унесет постель моя. То есть, и он говорит, как раб, который служит везде, не тоже надеялся вечером отдохнуть и поспать. Ведь ты хотя не бы халемот, но ты меня пугаешь во снах. Умихизенот тивотени и видениями своими ужасаешь меня. Тивхар махнак на всей. И душа моя предпочитает удушение. Мавет мецмотай. Лучше смерть, чем постоянная дрожь костей. Масти, мне противно. Лоли улям ие. Я не вечно буду жить. Хадаль мемени. Прекрати бить меня. Ки гевели май. Ибо дни мои суета. Я же наемный рабочий. Я тебе нанялся на короткое время. Что ж ты такой требовательный ко мне? Хозяева дают наемным рабочим отдыхать ночью. И если за какую-то работу бьют их и наказывают их днем, что ж ты ночью-то меня наказываешь? Почему эта схема, прекрасная схема Элифаза в отношении наемных рабочих не работает со мной? И в 17 стихе Иов дает сильное возражение Элифазу, почти цитируя 8-й псалом, или, может быть, наоборот, позже 8-й псалом будет цитировать Иова. «Май ножки тигадлену, что человек, что ты растишь его? Киташит аляв левха, что ты обращаешь на него внимание? Тавкидейну левкарим валерегаим тивханену, что ты его почищаешь каждое утро ты его проверяешь, в Лергаим Тифханену. И каждую секунду ты его экзаменуешь. Если я просто наемный работник, просто винтик, что ж ты постоянно смотришь на все эти винтики? Бог Элифаза видится Богом, управляющим огромным миром, в котором каждый человек, он на своем месте, как маленький винтик, но важность у него, как важность маленького винтика. И это то, что не сходится у Иова. Почему тогда такое отношение к винтику по имени Иов? «Лама ло тишами мэни». Почему ты не отстанешь от меня? Почему ты не оставишь меня? «Ло тарпени от блейрок». Почему ты меня не оставляешь даже на короткий момент, чтобы я слюну мог проглотить? «Хатати». Согрешил я. Если я согрешил. «Ма эфаль лах». Чем же тебе-то мог навредить? Ты великий всемогущий Бог, у которого вся система прекрасно работает, возвышенный, всемогущий, не знающий ущерба. Чем я, маленький Иовчик, мог тебе навредить? Ты что такой придирчивый? Но царь Адам, стерегущий человека, ты называешься охранником человека. Самтени ли мивгалях? Ты сделал меня главным своим вредителем, врагом своим. Ты объявил меня наносящим тебе вред. Вэ алайли маса. Я буду сам себе тяжелой ношей. Как я могу жить с тем ощущением, что я чем-то врежу Богу, что Бог меня ненавидит? Я не могу, я не хочу так жить. Ума ло тисапеш и. Почему ты не можешь понести мой грех? Почему снова? Почему ты такой придирчивый? В это вера это они. Почему ты не двинешься дальше, оставив мой проступок? Киата леафар ишкав. Я же скоро лягу в прах. В шихартени, в эйнени. Ты захочешь меня видеть завтра, а меня уже не будет. Зачем ты постоянно ремонтируешь одноразовую пластиковую вилку? Берешь инструменты и начинаешь клеить ее и мучить ее. Зачем ты, если я такой одноразовый, если я винтик в маленьком механизме, что ж ты тогда, Бог Элифаза, так ко мне прицепился? Это мысль, которую говорит Иов. Давайте сравним то, что происходит с Иовом, с другим человеком. С человеком, который как раз признавался, что он человек грешный. И почитаем 38-39 псалмы Давида, 38-39 в масоретской нумерации, не весь псалом, а почитаем некоторые фрагменты. С 3 стиха 38 псалма. «Вот твои стрелы вонзились в меня, придавила меня твоя рука». Знакомо? Иов тоже говорил о стрелах Шаддая. «Нет на мне живого места из-за твоего гнева, нет мира моим костям из-за моего греха». Вот Давид тоже говорит про то, что кости страдают, и про то, что нет живого места. И Иов про это говорил. В чем отличие слов Давида? «Ибо мои преступления накрыли меня с головой, придавили меня тяжким гнетом». Давид видит в своих страданиях следствие его собственных преступлений, его собственных грехов. «Гноятся, сочатся мои раны из-за моей глупости. Поник я совсем, согнулся, весь день брожу мрачный, ибо внутренности мои охвачены огнем, и нет живого места на моей плоти. Разбит я и совсем ослаб, реву от стона своего сердца. Владыка, пред тобою все мои страсти, и мой стон не сокрыт от тебя. Мое сердце в смятении. Ставила моя сила и покинул меня свет моих глаз». Мои друзья и близкие стоят в стороне от моих болей, и мои родные стоят поодаль. Это 38-й псалом, в котором Давид описывает свою боль и свои страдания. И Давид тоже не сразу решился заговорить о своих страданиях со Всевышним. Давид говорит в 39-м псалме: «Сказал я, остерегаться буду на пути своем, стеречь буду уста свои, обуздывая их, пока нечестие предо мною. Онемел я, притих, замолчал, а боль моя взбаламутилась. Разгорячилось сердце мое во мне, в разуме моем разгорелся огонь. Заговорил я языком своим. Объяви мне, Господь, конец мой и меру дней моих, какова она, чтобы знать мне, когда перестану жить. Вот ты, как пяди ты дал мне дни. Ладошками своими ты словно отмерил, сколько мне жить. Не так уж много ты мне отмерил. И жизнь моя, как ничто перед тобой. Это тезис Иова. Тезис Иова, развивающийся на тезисе Елифаза. Все суета, всякий человек стоящий. Все это для тебя суета. Подобно призраку ходит человек. Только суета, шум их. Копит-то не знает, кто заберет это. А ныне, на что надеется мне Господь? Надежда моя на тебя. И дальше он опять-таки говорит, спасти меня, отврати от меня казнь твою, от удара руки твоей пропадаю я. И в конце концов, в 14 стихе, Давид говорит, «Эйшами мэни». Это то же самое, что говорит Иов, «Почему бы тебе не оставить меня?» Это тот же самый глагол «Эйша». «Да коли же ты не оставишь меня? Что же ты меня не оставляешь?» Давид тоже говорит, «Хватит меня бить», даже признавая свой грех и говоря, «Да, я нагрешил». И мы знаем, речь идет, скорее всего, о грехе с Батшевой. Не просто грех, действительно тяжелый грех. Человек изнасиловал жену своего боевого товарища, в то время, когда его боевой товарищ был на линии фронта, а сам он находился в тылу, изнасиловал его жену, пользуясь царским положением. Мерзость по людским мерам и по человеческим меркам. Давид говорит, ну, сколько мне осталось? Дай мне спокойно дожить. Оставь меня, дай мне спокойно умереть. Слова Давида, который осознает свой грех и признается в своем грехе, очень похожи на то, что говорит Иов. Кому мы больше симпатизируем, опыт показывает, что легче симпатизировать Давиду. Почему? Почему нам так тяжело с Иовом-то получается? Я больше про себя говорю. Ну, каждый может сам себя проверить. Почему тяжелее? Давиду нам легко посочувствовать. Мало того, комментаторы говорят, Давид здесь молится не только за свои страдания, но за страдания всего народа Израиля. Когда Господь наказывает народ Израиля, у нас тоже есть к нему больше сострадания, чем к Иову. Почему нам Давида жальче? Потому что он еврей. Почему? И, скорее всего, Давида нам жальче, потому что Давид признается в своих грехах. Нам, несмотря на то, что мы имеем удостоверение сверху о том, что Иов праведен, что никакого греха нету, именно его упорство не позволяет нам ему симпатизировать. То, что он такой упорный и не признается, что он согрешил, он так по ходу книги только начинает говорить об этом. Может быть, я согрешил, но покажи мне, ну скажи мне, откуда такое упорство? Такое упорство нам непонятно. А раз человек не признает, за что его наказали, не признает причину наказания, возможно, именно это мешает нам сострадать Иову и, наоборот, побуждает нас наставить его на путь истинный. Интересное разрешение этой духовной проблемы дает Машиах Иешуа. Он говорит, если кто-то был болен, если был кто-то из малых был болен, и вы посетили его, вы меня посетили. Тот, кто лежит перед вами в струпьях, больной, страдающий, и вы пришли его навестить, думайте себе, как Иешуа обещает, что вы его, Иешуа, пришли навестить. Пришли навестить страдающего Машеха, и теперь подумайте, как и в чем, в каких грехах его можно обвинять. Был такой раби, это хасидская байка, но очень поучительная, был раби, который несколько раз в неделю принимал хасидов. Это возможность хасиду зайти, поговорить с раби один на один и излить ему свою душу. Каждый раз после такого приема общественности раби давал свой лапсердак, свой китель, давал его служки, и он был весь пропитан потом. Его приходилось сушить, чистить особым образом. И служка сказал, раби, почему так происходит? И раби сказал ему, чтобы ответить, чтобы дать совет человеку, я должен войти в его ситуацию, должен почувствовать его страдания, встать на его место. И когда я встаю, меня часто пробирает пот, холодный ли, горячий ли, пробирает. Когда мы приходим и видим страдания человека, мы можем просто почувствовать его страдания, не взять на себя часть и не читать ему краткий курс праведности для чайника. Нет, почувствовать и понять, что он страдает. Это то, чего не было у праведного Элифаза, это то, чего нет у Бога Элифаза. Бог Элифаза – это не Бог сострадающий. И своим ответом Иов демонстрирует это. Он говорит, вот как бы я молился Богу Элифаза. Смелая, дерзновенная молитва. И можно, оставив наших героев, представив себе, что мы читаем книгу в первый раз, затаив дыхание, ждать, как утешители Иова отреагируют на эту его молитву, на этот его диалог с самим собой и со Всевышним. На этом мы заканчиваем изучение 7 главы. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит и подкрепит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный даст пропитание всем, кто нуждается в пропитании в это непростое время. Святой Благословенный пошлет работу достойную, позволяющую иметь время на общение с семьей, с детьми, позволяющую иметь достойный доход, чтобы был достаток в доме и избыток, возможность помогать другим. Святой Благословенный пошлет исцеление больным, исцелит, даст мудрости врачам исцелять, даст силы и крепости тем, кто сопровождает больных. Святой Благословенный пошлет примирение в семьях, где нет мира, даст любовь между мужьями и женами, между братьями и сестрами, между отцами и детьми. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.